Иван Сергеевич Шмелев, Мирон и Даша. Уже три раза гуляли рекруты без обычного гомона и разгульного гола бубен. Бродили они по большим крестам, убивая ненужное теперь время. Кричали песни, и невнятно подыгрывала им гармония. Пели о том, как мать в последнюю ночь сидит у изголовья, роняет над сыном слезы и называет его ласковыми словами. И про Карпаты пели, про неведомые Карпаты, каменные горы, за которыми неизвестно что, и про Варшаву, тоже неведомую, что кровью связывала теперь себя с большими крестами. Так гуляли раз от разу все более юные рекруты. И ушли. И уже иных нет на свете. А на смену приходят отвоевавшиеся, незаметно вплетаются в распадающиеся звенья жизни. Тихи они, и в них тихо. К покосу воротился плотник Мирон. Отпустили его на поправку на год. Побывал в боях, два раза ходил на штыки, заколол одного германца, даже в лицо упомнил. А было ли от него что еще, не знает. Стрелял, как и все. Не тронуло его ни штыком, ни пулей, а всем приметно, что гложет его снутри. И голос переменился, а ослаб и ходит не так, как раньше, а лицо как будто здоровое, с загарцем, и не застудился, хоть и полежал в окопах. Так было мокро, соломы наваливали, чтобы не подмокло. Ротный оберегал. Главное дело, не подмокайся, а то все почки застудишь. Другие застужались, и сейчас ноги пухнут, и никуда. В землянке распал. Солома подо мной была густо. Утром гляжу, будто я на перине. Везде мне мягко, а стены движут. А это натекло к нам с горы. Дождь был, так с соломой подняло. Смерили потом аршин. Смеху было. Ничем не попортило. Только толканул его снарядом. Совсем рядом ударило. А что было дальше, не помнил. Рассказали потом товарищи, что взмыло его и шмякнуло оземь. Сейчас лежал без понятия, все лицо и руки посекло песком до крови, на силу отмыли. С неделю не говорил от страха, и все тошнило. Два месяца в госпитале лежал, а там отпустили на поправку. Крылышки и подсекло. Топориком еще хорошо могу, но только задвухаю скоро. И подымать чего, если трудно. Еще вот в шее иной ломить начинает шибко, а то в ноги, в самые кончики сверлит, стреляет. А так поделать чего могу. На бумажке записал ему фельдшер в госпитале его болезнь. По-русски написал. Травматический невроз в достаточной степени. А под чертой поставил «nota bene» и написал по-латыни «tabes dorsalis». Потом черточка и вопрос. И в скобочках. Мнение трех врачей в противоположность двух, к которым и присоединяюсь. Старший фельдшер сводного госпиталя Кораблев. Про свою болезнь Мирон говорит мало, но бумажку носит при себе. На случай, кому показать. Показывал учительнице, ничего не могла объяснить. Молодой батюшка сказал, что первое слово – травма. По-гречески значит «рана», а второе – вообще нервная болезнь. Ничего серьезного нет. «Какая же у меня рана?» «Нет ничего. Как будто совестно». Никакой раны нет, а выписали на поправку. Да и в чайной стали поговаривать. Докторов задарил, вот и пустили. А наших вон и с прострелами не пускают. Собирался Мирон сходить в земскую больницу. Да работа. Говорит еще не совсем твердо, чуть заикается. И это, видимо, его удивляет. Что такое? И про немца говорит часто, которого пришлось заколоть. Так заверещал нехорошо. Чисто на кошку наступил. Сейчас его голос слышу. У него штычок-то саблей, да и подлинный. А я с лету, да в самое-то место, в мягкое-то. Присягу принимал. А подумать теперь, да сердце достает. А то он бы меня все равно. Немца он видит, как живого. Некрасивый был немец, крупнозубый, глаза на выкат, губы растрепаны, вихрастые, без фуражки. Росту был необыкновенного. А может, так показалось. Снизу его колол. Только хрипнул. Рус. Готов. Рассказывает Мирон без хвастовства и злобы. И как-то не вяжется, что этот мягкий, застенчивый, голубоглазый мужик кого-то мог заколоть. Это самый тихий мужик в селе. Должно быть, потому и называют его Мироша. Он очень красив, моложав для 30 лет, и тихая ласка смотрит из его задумчивых глаз. Они у него голубиного цвета, как часто бывает у светло-русых молодых мужиков. Он среднего роста, складный, с мягкой, как пушок, русой бородкой, с пухлыми добрыми губами. Да и весь он мягкий и ласковый. Такие, как он, застенчивый, не любят ругаться, не задираются, когда выпьют, а ласково таращат телячьи глаза и мямлят. А когда приходят домой, скрытно пробираются в уголок проспаться. У него изба, как игрушка, новенькая, в чудесной затейливой резьбе. Года 4, как выстроил, когда пришел и солдат. По бокам скворечники тоже точеные, а на широкой резьбе ворот на тычке жестяной петушок-вертушка. Самая нарядная стройка в селе. С занавесочками из тюля, с фуксиями и геранями, с резными коньками на облицовке. Обделывал он ее любовно, и жизнь его началась любовно. У него жена Даша, первая красавица в округе, под стать ему. Светло-русая, с тонкими чертами лица, синеглазая, ласковая славянка. Когда она стоит в церкви, в белом платочке, ясная, тихая, и какая-то особенно чистая, и смотрит к иконостасу, с нее можно писать русскую Деву Марию. Всем известно, что в нее был безнадежно влюблен трактирщик с полустанка. Тот самый, который лихо кричал «Побьем!», когда катил в город ставиться на войну. С нее хотел рисовать картинку студент из усадьбы. Давал деньги, но она отказалась. Муж на войне, грешно. Приехал с войны Мирон, она опять отказалась. Некогда, муж приехал. Приятно смотреть, как они оба, Мирон и Даша, идут к обедне. На ней голубенькое платье и белый платочек. Она несет годовалую Танюшку, которую называет «Ясная ты моя». А Мирон, прибранный, тоже весь ясный, ведет за руку трехлетнего Ваню в башмачках на пуговках с голыми ножками, как водят своих внучат барыни из усадьбы, в плисовой курточке с кружевцами и в красной жокейской кепке. Это совсем новое для крестов семейка. Так они чисты, ласковые, и так у них чисто в доме. На светлых стенах, которые Даша каждую субботу выскребывает с мылом, развешаны в рамочках сухаревские картинки. Мирон любит моря и горы. Красуется на полочке будильник, который может играть по улице мостовой, а в ажурной рамочке Мироновой работы за стеклышком кабинетная фотография супругов первого года свадьбы. В шкафчике за стеклом голубые чашки с цветочками, много веселого цветного стекла и никелированный самовар дынькой, из которого они пьют по праздникам. Они любовно устраивают хозяйство. История их любви трогательна. «Добывал ее себе, как жар птицу», — говорит их сосед Семен Орешкин. Правда, Даша досталась Мирону недешево. Придя из солдат годов 5 тому, работал Мирон в Остапкове, верст за 50 от крестов. Там-то и высмотрел свою Дашу в семье старовера. Высмотрел и потерял сон. Валялся у старовера в ногах, дал за рог креститься двумя перстами, купил на ворота новый медный восьмиконечный крест, даром перебрал будущему тестю избу и двор. Старик не сдавался. Тогда купил Мирон и привел старику во двор, облюбованную стариком лошадь. Отдал 3/4, старик обещал подумать. Подарил старику валенки, шапку и теплые рукавицы. А староверскому начетчику новый кафтан на зайце. И такими трудами заработал себе пригожую Дашу. Но и старик в долгу не остался. Пригнал к зятю стельную корову и 3 овец. А на свадьбе подарил дочери выигрышный билет в хрустальной шкатулочке. За купца отдать думал. Стоит она купца. «Будем и мы людями», — сказал Мирон. С поста по Михайлов день работал Мирон в Москве. Даже не приезжал на покос, все спешил сколотить 1000 и заторковать лесом на полустанке. Даша ткала на станке фитильные ленты на фабрику, помогала сколачивать. Сколотили 700 рублей. И уж последнее лето ходил Мирон на заработки, когда началась война. За год войны Мирон переслал своей Даше целую пачку нежнейших писем, которые она бережно складывала в хрустальную шкатулочку к выигрышному билету, а с собой принес варшавскую шелковую косынку и германскую каску. Теперь она лежит у него на шкафчике, знак победы. Теперь они опять вместе. Вместе ходят к обедне и снова живут надеждами. Дядя Степан называет их голубями и завидует, что у них так хорошо вышло. А его Михайло сапер еще воюет, наводит мосты под немцев. Их жизнь будто налаживается. В Москву Миронну идти нельзя, и с женой расставаться больно, и нет прежней силы, и в отпускном билете прописано, что отпущен на родину на поправку. Но у него и в округе много работы. Постукивает теперь топориком на воле. Поставил батюшке новый палисадник, починил барыне лодки, поделал койки для земского лазарета. Шлют за ним отовсюду, только обирай деньги. И он рад шагать по округе, доколачивать последние сотни. Поднимается с солнцем и приходит домой в темноте. Они радостно ужинают при свете настольной лампочки ночника в голубом шарике, последний подарок Даши. Мирон держит на коленях Ваню и кормит с ложки, заглядывая ему в глаза и поглаживая светлые кудряки. После ужина он еще ковыряет долотом липовое полено, мастерит Ване крейсер. Потом оба еще сидят на резном крылечке, ласкают друг другу и шепчутся о хорошем, что будет, когда заторгуют лесом. Гадают, кончится ли война к году, и кажется им, что кончится. Он уже рассказал дяде Семену, что Ванюшку, как подрастет, будет учить по торговой части, а то и на офицера, а Танюшку обучать разным занятиям и как, например, делать сыр. «Сыр, — говорит, — обучится делать. Выгодное занятие, — рассказывал про Мирона Семен Орешкин. Выдумает чудило. А это уж он там как-нибудь углядел, у немцев. Уж кто-нибудь его распространил по этому делу». На Успение в день в крестах было освящение земского лазарета. Приехали с округи из управы. Был на торжестве и Мирон с Дашей. Надел боевую фуражку и повесил георгиевскую медальку. После молебна комиссия осмотрела койки и одобрила чистоту работы. Делал Мирон на совесть. Получив минутку, Даша подошла к доктору, который будет навещать лазарет, и попросила совета, не надо ли Мирону полечиться, а то очень стали уставать ноги и ломят шею. Она была пригожа в голубом платочке, который она научилась от горничной из усадьбы повязывать на манер чепчика, а когда говорила с господами, краснела. Доктор залюбовался ею, потом рассказывал про нее и называл красавкой. Взял ласково ее руку, похлопал по ладони и сказал, что после закуски сам зайдет к ним и посмотрит. Они пили чай из своего самовара дыньки под молодой березкой на травке у крылечка. Сидели празднично 4, светловолосые, голубоглазые и ясные, славянская семейка. Радостно глядела на них праздничная изба-игрушка, смеялись солнцу окошки красными сережками фуксий. И опять доктор залюбовался. Он подсел к столику, попробовал сотового меду, пощекотал Танюшу за ушками, подивился ее кудряшкам, откуда такая славная детишка, и стал спрашивать Мирона, что с ним такое. «Виноват, ваше благородие. Слаб только, а так ничего. Она все». Стоял по-солдатски, руки к ногам и застенчиво улыбался. А потом обошелся, рассказал, как все было, и как лечился, и как помиловала его судьба. И показал доктору бумажку. «Хорошо», — сказал доктор, проглядывая бумажку, и улыбнулся. Улыбнулись и Даша, и Мирон, обрадованные, что улыбнулся доктор. А Даша уже приготовила для доктора полтинник и отобранные яйца в лукошке. Упрашивала покушать метку, и все краснело. «Чайку бы откушали. Уж извините, что беспокоим». А Мирон молодцевато стоял, руки по швам, и отчеканивал по-солдатски. «Только бы чуток укрепиться, а то совсем хорошо, ваше благородие». Слушал их разговор дядя Семен со своего крылечка. И было ему досадно, что не послали вот на поправку его Михайлу, а Мирона послали. Доктор отдал бумажку, потеребил за подбородок Ванюшку, тут же на воле простукал Мирона через рубаху, долго глядел в глаза и велел Мирону сесть на табуретку, взять руки за спину и положить нога на ногу. Потом ребром ладони много раз подсекал под коленку и опять сказал «Хорошо». Потом все нажимал по хребту большим пальцем, а Мирон крякал. Опять сказал «Хорошо». Похлопал Мирона по плечу и послал его принести воды, помыть руки. И когда Мирон, радуясь, что все хорошо, бодро пошел в избу, доктор дал в рот Танюшке метку и сказал Даше: «Да, дело его неважно». Увидал, как подобрались вдруг побелевшие Дашины губы и потемнели глаза, поправился. «На войну не пойдет». Помыл руки из ковшика, наказал Мирону ходить в лазарет на прием и пошел, не взяв ни яиц, ни денег. Даша проводила его до церкви к тарантасу, шла за ним и спрашивала принять хоть яички. А когда он сел в тарантас, спросила, что же такое у Мирона? «Болезнь серьезная», — сказал доктор, невольно любуясь Дашей. «На года. Называется сухотка мозга. А мужу не говори». «А пройдет?» — пугливо спросила Даша. «Там посмотрим». Прямо не сказал доктор и приказал ехать. «А работать сможет?» Но уже катил тарантас и не слыхал доктор. Даша постояла у церкви, будто искала что-то на травке, и пошла, забыв у ограды, поставленной в крапиву лукошко. Когда подошла к избе, Мирон стоял с дядей Семеном, разговаривал про войну. «Ну, чего говорил-то?» — спросил он Дашу. Даша затаила свою тревогу и сказала пригоже: «А сказал, что работать будешь, пройдет». «Вот тут и есть», — обрадовался Мирон. «Садись, дядя Семен, чай пить будем». Даша стала перетирать посуду. Взглянула на ясный самоварчик, на свои цветочки в окошках, нагнулась к Танюше, которая сидела в стульчике Мироновой работы, и не могла удержаться, захлипала. «Чего ж ты реветь-то вздумала?» — тревожно сказал Мирон. «Вот дуреха! На войну, что ли, возьмут, боишься?» «Нет, так напугалась», — не показывая лица, сказала в Танюшку Даша. «Войну б тебе показать! Там бы вот напугалась!» Вечером, как всегда, Мирон снял с полочки будильник, посадил на колени Ваню и завел машинку. Будильник заиграл по улице мостовой. Они оба слушали и улыбались. Слушала и Даша, убаюкивая Танюшу. Слушал и дядя Семен с улицы, облокотившись на подоконник, глядел в комнату на голубой ночничок и завидовал, как у Мирона чисто и приглядно, как ему повезло на войне, отпущен на целый год и может работать. А его Михайло все еще под Двинском где-то.